Итак, сегодня я представляю следующего преподавателя по библейской истории наших просветительских курсов, которым мы будем завершать серию бесед по Священному Писанию. И завершается Библия книгой Откровений Иоанна Богослова. И сегодня о том, что это за жанр апокалипсиса, что мы знаем об авторе его, каково основное содержание книги, и, конечно же, ответит на вопросы ваши, связанные с современными, особо яркими цитатами и вариантами их толкования из Откровений Иоанна Богослова, доцент, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета Антон Сергеевич Небольсин.
Здравствуйте! Поздравляю вас с праздником Вознесения Господня. Ну, а я, как отец Ириней сказал, вам буду сейчас рассказывать о последней книге Библии, Откровении Иоанна Богослова, или Апокалипсисе, как короче его называют. Я подумал и решил, что, наверное, не имеет смысла вот в рамках одной лекции, которая мне дается, ну, вот просто пересказывать содержание этой книги. Это будет... я могу это сделать, вот, я могу даже сделать за 5 минут, но как бы это будет нас отвлекать. Лучше поговорить о том, о чем, наверное, вот другой человек, не я, вам не скажет, потому что пересказ может сделать кто угодно, вы сами можете книгу законспектировать. Я хочу поговорить о тех проблемах, которые перед нами ставит эта книга, о тех вопросах, которые у вдумчивого читателя этой книги неизбежно возникают, и на которые не так-то легко найти ответ. В ходе вот этих своих размышлений я, естественно, буду касаться и текста Апокалипсиса, и его содержания, и на отдельные, так сказать, фрагменты книги буду вот ваше внимание ориентировать, привлекать к ним ваше внимание. Но еще раз хочу сказать, что вот мое сегодняшнее к вам обращение не будет иметь в целом характера вот такого пересказа или такого вот обозрения Апокалипсиса от первой до последней его главы. Книга достаточно большая, вот 22 главы, нет ни одного апостольского послания, которое бы по длине с Апокалипсисом сравнилось. По своему масштабу он скорее к Евангелиям ближе и к Деяниям апостолов. Первое, о чем я хотел вам сказать, это о том, какое место Апокалипсис занимает в нашей традиции, в нашей православной традиции. Место очень своеобразное, отличное от всех остальных книг Священного Писания Нового Завета. Ну, для человека православного является естественным, пытаясь как бы осмыслить книгу какую-то из Священного Писания, обратиться к святоотеческому наследию, к наследию нашей Церкви. И вот в этом смысле Апокалипсис уже на фоне других книг оказывается довольно-таки такой книгой проблематичной. Дело в том, что в силу целого ряда причин, о которых я сейчас вам вкратце расскажу, в православной церкви, в церкви, скажем так, византийской традиции, не сложилось вот традиции толкования именно Апокалипсиса по масштабу, сопоставимой с традицией толкования Евангелий, допустим, или послания апостола Павла. То есть есть огромная наша вот церковная традиция толкования Священного Писания в целом, но в рамках этой традиции вот традиция толкования именно Апокалипсиса занимает очень небольшое место. Почему так получилось? Вот сейчас попытаюсь вам сказать. Ну, прежде всего, нужно сказать, что в первое столетие церковной истории интерес к Апокалипсису был очень высок. Но поскольку традиционно вообще считается, что апокалипсис был написан в самом конце первого века, то ну, первый век мы как бы не включаем, соответственно, в рассмотрение, да, начинаем со второго века отыскивать следы влияния апокалипсиса, и мы видим, что они повсеместно обнаруживаются. То есть у крупнейших святых отцов или там непричисленных к лику святых крупных церковных авторов, богословов, мы видим либо какие-то рассуждения об апокалипсисе, либо отдельные какие-то высказывания о нем. То есть материала достаточно много, если говорить о первых трех веках. Но при этом нужно иметь в виду, что большинство церковных авторов, которые апокалипсис вот в этот период толковали, склонны к так называемому хилиазму. Ну, я думаю, что большинство из вас, может быть, все это слово слышали, и смысл его примерно вам понятен. Хилиазм – это такая вот система взглядов, скажем так, которая базируется на своеобразном толковании 20 главы апокалипсиса, где говорится о том, что на тысячу лет, какой-то, так сказать, вот период истории, сатана будет посажен на цепь, скажем так, в бездне, будет, так сказать, ограничен в своих действиях, и на протяжении этой тысячи лет праведники, святые будут царствовать со Христом на земле. Это первые шесть стихов 20 главы апокалипсиса. Потом, правда, сказано, на небольшое время сатана будет освобожден из этого своего пленения и выйдет на свободу для того, чтобы обольщать народы многочисленные на земле. Но, в конце концов, его настигнет, так сказать, кара, и он будет брошен в озеро Огненное, так в апокалипсисе сказано. Вот, то есть участь его, понятно, это осуждение полное. Сатана и его, так сказать, все приспешники, сторонники, все окажутся в этом месте. Так вот, в древности это место привлекало к себе очень большое внимание толкователей, и вот я вам могу назвать хотя бы двух крупнейших святых второго века. Мученика Юстина Философа и крупнейшего борца с гностицизмом Иринея Леонского. Вот эти два человека истолковывали вот эти места из апокалипсиса в том смысле, что это тысячелетие наступит в будущем после второго пришествия Христа, но до страшного суда и всеобщего воскресения. То есть будет такое тысячелетнее такое междуцарствие, если можно так выразиться, на земле, когда праведники со Христом будут вот наслаждаться полнотой, так сказать, общения с Ним, но это будет в земных условиях. Вот Юстин, философ, говорит о том, что центром вот этого совместного такого вот проживания, совместного царствования святых со Христом будет Иерусалим. Ну, это уже детали, Иерусалим или не Иерусалим, главное, что это будет вот на земле. Ну, я мог бы назвать еще имена нескольких человек, но достаточно вот этих двух, да, Юстин Философ и Ириней Леонский, это люди святые, прославленные церковью, никогда их статус святых отцов под сомнение никем не ставился. Но не всем по душе был такой подход к апокалипсису. В итоге он как бы в церкви не удержался, я сразу вот хочу это вам сказать. В третьем веке, вот как раз в полемике с такими взглядами, вот этими хилиастическими, да, с взглядами, согласно которым после второго пришествия Христа будет на земле это вот тысячелетнее царствование верных со Христом. Так вот, в полемике с этими взглядами один тоже очень крупный, уважаемый святой своего времени, епископ Александрийский Дионисий, критически высказался вообще о самой книге «Апокалипсис», об откровении Иоанна Богослова. Он столкнулся на подведомственных ему, так сказать, церковных землях в Египте с распространением вот такого рода толкований, и он вступил в полемику с их носителями, ну и заодно высказался по поводу всей книги в целом. И взгляды Дионисия Александрийского, еще раз повторю, это прославленный святой нашей церкви, взгляды Дионисия на апокалипсис были таковы, вкратце, что эта книга очень таинственная, книга очень возвышенная, что, в общем, он еще не пришел в ту меру, чтобы понять все, о чем там говорится. Однако же, что он точно может сказать, это то, что книга очень сильно отличается от прочих книг, которые с именем апостола Иоанна вошли в канон церковный. Ну, то есть речь идет о Евангелии четвертом и о трех посланиях апостола Иоанна. И он приводит целый ряд соображений, касающихся там языка, стиля, там богословия. И вот он говорит, что вот посмотрите, вот Евангелие, там послание, вот написано так-то, так-то и так-то, а вот апокалипсис написан так-то и так-то и так-то. Ну вот обратите внимание на то, сколь различны эти книги. Вот, поэтому Дионисий к такому вот каноническому авторитету апокалипсиса относился скептически. Он считал, что эта книга не может быть приписана евангелисту. Евангелие для него бесспорно по своему достоинству. Апокалипсис не столь, скажем так, бесспорен, да, то есть он не бесспорен. Апокалипсис с некоторыми оговорками он готов, так сказать, вот рассматривать как священную книгу. Так вот, вот этот вот самый Дионисий, о котором я говорю, Александрийский епископ, середины III века, я об этом вам не сказал, то есть это человек, живший уже после Иринея Леонского, Юстина, философа. Дионисий был человеком очень-очень-очень уважаемым последующими вот, поколениями богословов православных. Вот, в частности, его очень ценили великие каппадокийцы, то есть крупнейшие богословы IV века. Вот Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. И нужно сказать, что в это время вот этого святителя Дионисия в основном называли Дионисием Великим. Вот, так сказать, насколько высоко он чтился. И вот теперь мы переходим к IV уже веку. Мы видим, что в IV веке интерес к апокалипсису вот на грекоязычном Востоке резко уменьшается. Вот первые три века, как я сказал, интерес очень высок. Начиная с IV века интерес падает. Это может быть, в частности, не исключительно, но в частности, связано как раз с тем, что вот эти вот соображения, которые высказывал Дионисий Александрийский, богословам того времени казались убедительными. А человеком он, еще раз повторю, был очень-очень почитаемым. Но понятное дело, что суждение одного, даже очень почитаемого человека не может само по себе сыграть решающей роли, если нет каких-то других факторов тут еще в деле. А другие факторы, очевидно, были. И скорее всего, вот таким важным фактором, который мы должны принять во внимание, фактором, сыгравшим вот эту вот роль свою в том, что интерес к апокалипсису надолго на Востоке православном падает, было вообще полная смена вот такого вот христианского взгляда на мир, изменение, я хотел сказать, христианского взгляда на мир. Если до этого христиане привыкли считать себя гонимым каким-то вот меньшинством, и вот этот вот взгляд, который в хилиазме, о котором я вначале говорил, вот нашел выражение, он как бы органично очень вписывается вот в это вот представление о том, что сейчас, да, сейчас нам тяжело, нам плохо, нам приходится претерпевать гонения, но в будущем, да, вот настанет вот этот вот тысячелетний период, когда, мы будем, так сказать, со Христом вместе на этой самой земле наслаждаться вот именно благами. Вот в слое наслаждения не надо видеть ничего, так сказать, греховного. Да? То есть вот у этих святых людей, о которых я говорил в начале, вот это представление о тысячелетнем царстве было, конечно же, таким очень чистым, очень благочестивым. Хотя для нас, конечно, несколько необычны те как бы, описание жизни в этом грядущем тысячелетии, которое, например, у Иринея Леонского мы можем встретить. То есть он вот в своей великой книге под названием «Против ересей» вот описывает необычайное плодоношение, которое вот во времена этого тысячелетия наступит. Он говорит о том, что вот будут совершенно необычайные, так сказать, величины плодовитости виноградные лозы, и на этих виноградных лозах будут необычайные, так сказать, по своей плодовитости кисти, винограды, виноградины будут огромные. То есть вот такой вот вещественный, да, вот материальный элемент вот этого благословения, которое тогда, так сказать, постигнет землю, был очень силен. Для нас это сейчас, ну, таким не вполне, ну, таким, скажем, естественно, да, представляется. Ну вот, так вот, таково было мировоззрение людей вот в первые три века. Когда император Константин дал свободу христианам, потом при последующих императорах христианство постепенно приобретало статус не просто дозволенной, но и, так сказать, господствующей религии, то это полностью изменило взгляд на мир христиан. И в соответствии вот с этим изменением взгляда на мир и вот этот вот хилиазм, да, представление о каком-то будущем тысячелетии, вот полного, так сказать, благословений, потихонечку как бы уходит на периферию сам по себе. Потому что люди очень интенсивно стали переживать настоящее время, да, в котором они живут, в качестве вот этого вот периода, когда вот те обетования, которые были даны в древности, исполняются. Вот сейчас, сейчас мы видим распространение христианства, так сказать, широчайшее, повсеместное. Строятся храмы, появляются широчайшие возможности для свидетельства христианского в самых разных формах. И вот в связи с этим вот это вот учение о грядущем тысячелетии, о грядущем тысячелетнем царстве потихонечку как бы вот теряет своих приверженцев. Оно как бы вот так явочным порядком, без всякого такого вот четкого соборного общецерковного осуждения, уходит просто куда-то в сторону, уходит на периферию церковного сознания. А плюс к этому, опять возвращаясь к этому, прибавьте вот эту вот критику, которая была высказана Дионисием Александрийским, согласно которой апокалипсис, может быть, и вообще не есть книга, написанная апостолом и евангелистом Иоанном. Вот все это приводит к тому, что мы видим, что в IV веке как бы ни следа не остается от того внимания к апокалипсису, от того интереса к нему, который мы видим в предшествующие века. То же самое видим в V веке, в VI, и где-то вот начиная с VII века мы видим, что, так сказать, лед тронулся немножко, появляются вот в этот период толкования на апокалипсис. Вот, но апокалипсис так и остался единственной книгой Нового Завета, которая не читается за литургией. И это привело к серьезнейшим последствиям. А именно к тому, что раз апокалипсис не читается за литургией, значит, он и не истолковывается. На эту книгу не произносятся проповеди. Ей не посвящены какие-то исследования. И вот ввиду этого мы имеем то, что мы имеем, что вот сейчас я возвращаюсь к первому, да, своему тезису, что церковное наследие, касающееся апокалипсиса, очень невелико. Вот представьте себе, что за весь период первого тысячелетия христианского, да даже не первого тысячелетия, первых полутора тысячелетий, скажем так, за весь вот этот византийский период написано всего лишь три полных, да, сквозных толкование на апокалипсис на греческом языке. И из этих трех фактически такое общецерковное распространение получило только одно толкование Андрея Кесарийского, которое, думаю, что многим из вас хорошо известно. Это единственное такое стандартное святоотеческое толкование, которое переводилось на другие языки, которое издавалось, да, и продолжает издаваться. Вот два других автора — это Икумений, человек, писавший несколькими десятилетиями раньше Андрея Кесарийского. Личность очень темная, о нем сказать что-то определенное очень сложно. Вот. А потом, несколькими столетиями позже, писал другой кесарийский епископ Арефа. Но труд Арефы, ну, оказался гораздо менее востребованным, чем вот, труд Андрея Кесарийского. То есть для всего православного мира То есть, значит, это Византия, потом вот возникшие славянские государства, славянская церковь, ну, плюс еще, понимаете, там грузинская, да, румынская церковь со своими традициями. Вот для всего этого православного мира фактически Андрей Кесарийский является единственным таким святоотеческим текстом, который охватывает апокалипсис полностью и на который можно опереться вот в наших, так сказать, вот попытках понять какие-то тайны этой книги. При этом, если кто из вас Андрея Кесарийского увидел, я думаю, что многие видели, может быть, все, знаете, что книга очень небольшая по объему, очень скромная. То есть вот вы сравните, допустим, Златоуста, величайшего нашего толкователя древней эпохи святоотеческой, сравните масштабы Златоуста, вот, толкований. Вот возьмите там его толкование на любой из Евангелий. Там вот, ну, вот Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна. Это книги по своему объему сопоставимы с апокалипсисом. И вот увидите, какие они толстые, что они даже в одном томе не умещаются. Да, на два тома, так сказать, приходится содержание вот, так сказать, распространять, раскидывать, да, при издании печатном. Вот. И вот сравните это с Андреем Кесарийским, такой тоненькой книжечкой, там, ну, максимум страниц на 100. Это при том, что в ней еще целиком воспроизводится текст апокалипсиса и прочее, прочее, прочее. Вот из этого сравнения можно понять, насколько недостаточен вот один этот Андрей Кесарийский при всех там бесспорных достоинствах его толкования. Вот. Ну, вот это так было в первые полтора тысячелетия. А потом картина меняется. Во всяком случае, на грекоязычных землях она меняется, потому что приходят турки, Византийская империя прекращает свое существование. И вот в этот период так называемой туркократии, то есть господство турок, Византии, интерес к апокалипсису вот на этих землях резко возрастает опять. И мы видим, что вот на протяжении нескольких веков, начиная от XVI века и кончая XIX веком, на греческом языке появляется, ну, достаточно большое количество трудов, посвященных истолкованию апокалипсиса. Большинство этих трудов до сих пор не изданы и совершенно неизвестны широкому читателю не только, скажем, в России, но и там, в Греции, и где бы то ни было. А они ждут, так сказать, вот исследователей своих, издателей. Вот. Но нужно сказать, что значительное число этих толкований, я признаюсь честно, сам их не читал. Знаю их обозрение вот из таких вот научных трудов, посвященных им. Так вот, большинство этих толкований написано совсем не в традициях, вот, скажем так, Андрея Кесарийского. Мы видим совершенно новые взгляды на книгу, новые подходы, применение ее к современной какой-то абсолютно новой, да, по сравнению с тем, что было ситуацией. То есть там происходит отождествление целого ряда, скажем, отрицательных каких-то персонажей книги с современными, скажем, носителями зла, да, там, с турками или, допустим, с папством, да, вот с латининами, с католицизмом. Вот у Андрея Кесарийского таких актуализаций мы не найдем. Он книгу в основном толкует, так сказать, духовно, в таком общедуховном смысле, ни с какими современными реалиями не соотнося то, что там написано. А вот здесь у этих вот авторов, которые пишут во вторую половину второго тысячелетия христианского, мы вот такого рода актуализирующие прочтения находим, то и дело. Вот. Ну и эту часть вот лекции завершу следующим, что мы подошли, так сказать, уже к новому и к новейшему времени. Это время, когда формируется вот современная наука, в том числе и современная библейская наука. Эта наука, если взять все православные, так сказать, страны, интенсивнее всего развивалась как раз в нашей стране, в России. Ну, в силу совершенно понятных причин, что в 18, 19 особенно веке Российская империя достигла великого могущества. В России очень много внимания уделялось развитию науки, в том числе науки богословской. В духовных академиях наших дореволюционных давали первоклассное совершенно образование. И, в общем, было там достаточно людей, которые занимались очень серьезным изучением Священного Писания. Но это все, к сожалению, пресеклось в 1917 году, и вот сейчас мы пытаемся вот эту вот прерванную нить как-то вот опять в свои руки взять, связать ее, так сказать, с прошедшим и что-то делать. Но это очень трудно делать, потому что за вот те, скажем, там несколько десятилетий, что прошли вот с момента революции Октябрьской, наука во всемирном масштабе, да, развивалась, ну, так сказать, семимильными шагами, стремительно. Очень далеко, так сказать, она от нас ушла. У нас наша традиция вот буквально на пороге, так сказать, своего формирования, я имею в виду научную сейчас традицию, да, была обрублена, так сказать, под корень. Вот. А та традиция, которая развивалась на Западе, ну, она, во-первых, просто еще должна быть нами освоена, мы должны, так сказать, прочитать и понять, что там люди писали. Во-вторых, в любом случае, это все-таки традиция чужая, да, не наша. Вот. И надо нам как-то очень серьезно думать над тем, что оттуда мы можем подчеркнуть, что мы не можем подчеркнуть. Если мы с чем-то согласны, с чем-то не согласны, то как именно отделить, да, вот эти вот семена там, от плевел и прочее, прочее, прочее. Как это адаптировать к нашей действительности? Вот. Ну, в общем, получается так. Вот черту подвожу под эту вот первую часть моего выступления, что, с одной стороны, наша традиция древняя, церковно-святоотеческая, очень мала, да, касающаяся апокалипсиса. С другой стороны, наша вот научная традиция, только-только-только начав сформироваться, была, ну, так сказать, пресечена. Да? И поэтому мы сейчас находимся в довольно-таки вот таком тяжелом положении. Нам мало на что можно опереться вот в нашей такой вот попытке понять эту книгу, в нашем таком стремлении свидетельствовать как-то вот истине православной, опираясь на эту книгу. То есть вот это вот такая вот первая сложность, с которой мы сталкиваемся. Но вот все то, что я пока говорил, это касается православного Востока. Вы понимаете, что грекоязычным миром как бы древний церковный мир, православная традиция не ограничивается. Вот. Я сейчас не буду касаться восточных, более восточных, да, чем грекоязычный мир регионов, там, сироязычного там, и прочее, прочее. Поговорю о Западе латинском. Значит, вот на Западе латинском все обстояло совсем не так, как я сказал. Вот там интерес к апокалипсису, вот как он появился в самом начале, так он и, так сказать, оставался устойчивым и никогда не прерывался вот до там, 21 века. Поэтому, если мы возьмем вот первое тысячелетие, вот тысячелетие вот существования вот, и Латинского Запада, и грекоязычного Востока в лоне единой церкви, то мы увидим, что на этом Западе латинском намного больше возникло трудов, посвященных апокалипсису, чем на Востоке. Вот я сказал, что на Востоке за первое тысячелетие было написано 3 толкования на апокалипсис полных, из которых фактически вот, в церковной жизни использовалось одно в последующем. Вот. А на Западе там вот таких вот толкователей типа Андрея Кесарийского нашего там много, их много. И беда вся в том, что, к сожалению, эти вот западные латинские толкования, древние, они совершенно вне поля зрения вот, православного мира оказались. И даже вот в период этого расцвета научного вот, нового времени, ну вот, скажем, если говорить о России, то это там, да, 18-19 век, начало 20-го. Вот руки до этих трудов не дошли ни у кого, они не переведены на русский язык. Единственная такая серьезная западная святоотеческая книга, которую можно порекомендовать современному вот читателю русскому, это громадный, так сказать, вот по объему труд блаженного Августина о Граде Божьем. Но вы понимаете, что о Граде Божьем книга не об апокалипсисе написанная. Там целый ряд вопросов рассматривается. И вот рассуждение об апокалипсисе – это капля в море. Книга просто очень большая по объему. Она обычно в 4 вот таких вот томах выпускается, то есть несколько сот страниц там. Вот. Ну, по крайней мере, вот одно место вам могу назвать точно – это 20-я книга. Значит, там 20, на 22 книги делится вот этот вот труд. Вот 20-я книга в значительной степени посвящена апокалипсису, по крайней мере, вот первая там вот ее глава. И вот там как раз Августин толкует 20-ю главу, в 20-й книге своего труда о Граде Божьем, он толкует 20-ю главу апокалипсиса вот с ее вот этой вот картины тысячелетнего царства, о котором я вам говорил. И блаженный Августин — это один из первых христианских авторов, который предлагает это место в апокалипсисе читать совсем не так, как я вот вам излагал, как его понимали, скажем, Ириней Леонский, Юстин, философ, и другие древние авторы. Блаженный Августин говорит о том, что это тысячелетие нужно понимать как относящееся к современной вот, эпохе. То есть речь идет об эпохе существования церкви. Вот сатана именно сейчас связан. Да? Вот Господь пришел, воплотился, пострадал за нас, воскрес, вознесся, ниспослал Духа Святого, основал церковь со всеми ее таинствами в этом мире. И вот то, что церковь в этом мире существует, то, что ведется полноценное христианское свидетельство сейчас, то, что вере Христовой в результате этого покоряются целые народы, вот это и есть тысячелетнее царство. Вот сейчас, вот в наше время, благодаря вот искупительному подвигу Христа, сатана связан, там, скован, как угодно можно говорить, но, в общем, ограничен. Это, конечно, очень серьезная такая перемена, да, вот, взгляда по сравнению с тем, что было в предшествующее Августину столетие. Вот. Ну и помимо этой вот древней святоотеческой традиции, на Западе в последние века формировалась мощнейшая научная традиция исследования этой книги. Она, конечно, по плодам своих, просто по количеству трудов, написанных об апокалипсисе, колоссально, огромно по объему, поскольку и традиция была мощная, то есть вот эта вот традиция внимания именно к апокалипсису была на Западе всегда очень мощная, да? И текст сам по себе очень интересный, содержащий множество исторических, всяких филологических, так сказать, вот каких-то вот нюансов, да, так сказать, вопросов, требующих разрешения, то понятное дело, что писали и пишут об апокалипсисе очень-очень-очень-очень много и, в общем, на очень высоком уровне. Вот. И все это, вот о чем я сейчас говорил, вот заставляет нас и вот меня в данном случае вот сейчас вот проблему вот это вот увидеть, да, и сформулировать во всей ее остроте. Ну, собственно, я уже ее сформулировал. Она заключается в том, что у нас, да, на православном Востоке нет как мощной святоотеческой традиции, так и научной традиции мощной, которая была бы посвящена исследованию апокалипсису. И мы стоим перед необходимостью сейчас как вот на каком-то новом совершенно вот основании, новом для нас, строить вот свой взгляд на эту книгу. Вот. И с некоторой неизбежностью, да, мы вынуждены обращать взор в связи с этим на Запад. Потому что, во-первых, на Западе большая святоотеческая традиция, в отличие от нашей маленькой святоотеческой традиции. Во-вторых, на Западе большая современно-научная традиция, тоже в отличие от нашей маленькой традиции. Вот. Так что вот это вот, собственно, такой промежуточный финиш, которого я достиг, вот, которым я и намеревался подойти, очень хотел бы я, чтобы вот в ваше сознание вот это вот внедрилось, вот эта вот проблема, связанная с апокалипсисом, потому что очень мало у нас, так сказать, такого вот наследия, да, на которого, которое бы нами было освоено, да, и на которое мы могли бы опереться. Вот. И теперь перехожу, так сказать, ко второй части своего выступления. Она тоже касается проблем, связанных с апокалипсисом, но проблема немножко другого свойства. Вот сейчас я говорил скорее о такой исторической проблеме. Проблеме, которая вытекает, да, из особых исторических, да, так сказать, условий, в которых находилась эта книга. А сейчас поговорю о проблеме такой гораздо более актуальной, современной. Проблема восприятия современными читателями, церковными и нецерковными, апокалипсиса. То есть совершенно независимо от того, вот, читал что-то человек об апокалипсисе или не читал, вот, осознает он ту проблему, о которой я сейчас говорил, или не осознает, у него в голове есть какие-то представления об этой книге. И опыт показывает, что представления эти часто совершенно фантастические. Вот, фантастические. Вот эту фантастику нужно как бы вычистить, да, из умов. И так сказать, вот на эти чистые умы, да, нужно наложить или в них привнести какое-то здравое представление о книге. Вот я сейчас, вот в оставшиеся там полчаса, которые у меня есть, попытаюсь вот вам сказать, какие представления об апокалипсисе я считаю заблуждением или там предрассудком, и, соответственно, я считаю их подлежащими, так сказать, ну как-то вытеснению куда-то там в сторону или там на периферию. И, соответственно, какие взгляды я считаю здравыми, да? Какие взгляды я считаю, что должны быть привнесены на место вот этих вот взглядов фантастических. Ну вот первый предрассудок, который касается апокалипсиса, заключается в том, что эта книга исключительно о будущем, причем будущем, так сказать, часто отдаленном, что она, ну, совершенно никакого отношения не имеет к реалиям той эпохи, когда она написана. Ну, то есть к апостольскому веку, говоря проще. Вот это, конечно, очень досадное заблуждение, и на самом деле оно достаточно легко, как бы, может быть, устранено. Ну, действительно, вот если вы откроете апокалипсис, то в самом начале, в первых же стихах первой главы, вы увидите, что книга эта оформлена как письмо, как послание, то есть точно так же, как послание апостола Павла. Там назван отправитель, там назван адресат. Адресату посылается такое приветствие вот примерно того же, так сказать, типа, что мы видим в посланиях апостола Павла. Вот, то есть сразу перед нами вполне конкретная такая вот житейская должна ситуация нарисоваться. Да? Вот в определенную эпоху, в определенном месте живет определенный автор. Он обращается к определенным совершенно людям. Да? Им обращает определенный совершенно текст. И совершенно очевидно, что раз кто-то к кому-то с письмом обращается, значит, речь идет о каких-то вещах, которые их связывают. Да? Каких-то вот конкретных совершенно вот проблемах, которые имеют значение как для отправителя, так и для адресата. Ну, отправитель, понятно кто, Иоанн он себя там называет. В отличие от всех прочих книг иоанновских Нового Завета, в апокалипсисе автор сам себя называет. И, кстати, на это обращал внимание Дионисий Александрийский, вот в III веке свое критическое суждение об апокалипсисе высказывая. Вот он говорил о том, что, смотрите, ни в Евангелии, ни в посланиях автор себя нигде по имени не называет. А в апокалипсисе он сразу же себя называет уже в первой главе и потом еще раз свое имя повторяет в конце. То есть это явное такое вот отличие. Ну, я сейчас не буду рассматривать, насколько убедителен этот довод Дионисия. Я просто говорю о факте отличия, да, который очевиден. Так вот, значит, кто адресат апокалипсиса? Адресат — это 7 церквей в Малой Азии. Ну, Малая Азия – это территория современного государства Турция. Речь идет о западе Малой Азии, о 7 городах, которые находятся в той провинции вот, Малой Азии, которая так называется Асия. Асия – это западная часть Малой Азии, примыкающая к Эгейскому морю, да, который вот отделяет Малую Азию от Греции. Значит, 7 городов там названы. Это Эфес, Смирна, Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сарды, Филадельфия и Лаодикия. Все 7 городов реальные, известные по истории. Они, конечно, очень различны по своей значимости. На первом месте стоит Эфес. Это крупнейший, так сказать, вот центр христианской жизни в древности вот в этом регионе. Вот, такие города, как Смирна, Пергам, Лаодикия тоже очень хорошо известны. Вот нужно сказать, что Смирна, допустим, и сейчас существует именно вот в качестве большого города. Понятно, что это город уже с турецким населением, с мусульманским, но это очень крупный город. Измир, он называется вот по-турецки, на картах, на современных, вот с таким названием вы его можете найти. Вот. А есть и города малозначительные среди этих 7, например, Фиатира или Филадельфия. Но Филадельфия, кстати сказать, тоже дожила до самого начала 20 века как один из таких вот остающихся не очень многочисленных центров именно вот христианской жизни в Малой Азии. Там было крупное греческое население, но вы знаете, что история греков на вот территории вот этой турецкой, да, империи, оттаманской, очень трагично. Она еще более, можно сказать, трагично оказалась в тот период, когда эта империя прекратила свое существование, уже светское вот это вот государство, так сказать, вот Турция возникла. То есть там и геноцид имел место серьезный, и в конце концов вот эту проблему невозможности сосуществования турок, так сказать, с греками решили путем обмена населением очень серьезный. Так сказать, вот был такой переезд многочисленных греков с территории Малой Азии, то есть Турции, да, на территорию современной Греции. И вот филадельфийская община, в частности, вот в связи с этим может и должна быть упомянута. Вот. Так возвращаюсь к основной мысли своей. Вот перед нами семь городов с христианскими общинами, которые там существуют. В каких-то городах эти общины могли быть малочисленные. В таком городе, как Эфес, очевидно, уже весьма значительная должна была существовать христианская община. Вот. Но понятное дело, что они не в безвоздушном пространстве существуют, эти общины, не в вакууме. Вот, они связаны тысячами нитей с окружающим их миром, с окружающей действительностью. И то, что им пишет тайнозритель сам Иоанн, да, должно быть связано вот с этим вот их повседневным опытом. Потому что если это с их повседневным опытом не связано, то это не имеет смысла просто. Вот, вот об этом очень часто забывают, и забывают зря. Вот, вот я сейчас говорил в основном о первой главе, да, и об одной вещи не сказал, что помимо семи вот этих вот городов, еще одно географическое название в первой главе присутствует, это место, в котором находится сам отправитель, Патмос, остров, вот примыкающий к юго-западу Малой Азии, вот из тех городов, христианским общинам, которых апокалипсис адресован, ближе всего находится к Эфесу, к первому городу. Вот. А вторая и третья главы апокалипсиса содержат семь отдельных посланий, адресованных каждой из этих церквей по отдельности. Да, послание Эфесской церкви, Смирнской церкви, Пергамской церкви, Фиатирской и так далее, и так далее, и так далее. Вот вторая и третья главы апокалипсиса полностью заняты вот этими посланиями семи церквам. После этого в начале 4 главы Иоанн говорит о том, что он восхищен на небо, оказывается перед престолом на небе, и вот там вот уже перед этим вот престолом Божьим, да, ему открываются многочисленные видения, которые касаются того, что будет после сего. Так прямо в книге написано, что будет после сего. То есть понятно, что эти видения относятся к будущему. Но ни в коем случае это нельзя толковать вот так вот простодушно, да, поспешно. В апокалипсисе неоднократно сказано, что время близко. То есть все то, что относится к будущему, мыслится не как что-то такое, что там произойдет там, через 500 лет там, или тысячу, или там, миллион, не знаю, а как то, что уже, так сказать, идет, как вот, что уже, вот путь к этому уже начался сейчас. Вот у апостола Павла во втором послании к фессалоникийцам, во второй главе, а это текст такой апокалиптический тоже по своему, так сказать, содержанию, там говорится о таком торжестве мирового зла, об антихристе фактически. Вот там говорится о том, что тайна беззакония уже в действии. То есть то, что тогда в конце мира раскроется во всей полноте, уже во всей своей красе, то как бы уже в зародыше, в зачатке уже сейчас существует. И вот Златоуст, о котором я сегодня уже говорил, это место толкует вот так, что, говоря о тайне беззакония, апостол Павел имеет в виду императора Нерона. То есть вот в лице Нерона, и видя то, что Нерон делает, апостол Павел видит уже предвосхищение вот всего того, что будет вот непосредственно перед концом истории. То есть Нерон – это некий предтеча Антихриста, грубо говоря, скажем так. Вот. Так вот это в полной мере относится к апокалипсису. В полной мере. То есть не случайно взгляд современных исследователей апокалипсиса вот, устремлен на реалии вот этого вот конца первого века. Вот, что там могло быть такого, что могло вот в апокалипсисе вот, быть представлено как вот, некое такое предвосхищение вот этих вот событий конца истории. То есть, да, большинство видений апокалипсиса относится к будущему, но следы, скажем так, предзнаменования, да, этого будущего, так лучше сказать, они уже сейчас есть в окружающей действительности. Взирая на окружающий мир, да, вот своим таким просвещенным, несомненно, вот таким божественным вдохновением взглядом, то вот инозритель Иоанн видит уже, вот, так сказать, те реалии, которые, будучи, так сказать, развитыми, да, в грядущем, да, приведут вот к этому временному, да, и видимому, конечно, мы понимаем, это прекрасно торжеству, да, сил зла, вот прежде, нежели они не будут все уже пресечены непосредственным вмешательством самого Господа. Вот. Ну вот, пока мы говорим только о Малой Азии, да, то есть какие-то вот реалии, связанные с Малой Азией, могли вот восприниматься как реалии такие уже эсхатологические, то есть реалии, связанные с концом мира. Но на самом деле в апокалипсисе еще два региона представлены, и внимание к ним вот самого-то инозрителя Иоанна, несомненно, обращено. Прежде всего, это, конечно, Палестина, Иерусалим. Да, образ Иерусалима присутствует в книге. Вот неоднократно говорится об Иерусалиме, как об Иерусалиме новом, да, вот, то есть понятно, что новый Иерусалим – это, опять-таки, грядущая реальность, но все-таки сам тот факт, что этот город, который символизирует вот это вот Царство Божие, да, пришедшее в силе, все-таки назван именем существующего, да, в то время вот этого города, находящегося в совершенно конкретном месте, то есть с Иерусалимом. Реальным Иерусалимом связаны определенные как бы, вот, чаяния, определенные как бы, вот, прозрения. Вот, то, что происходит в Иерусалиме и вокруг него, совершенно не вне поля зрения вот, находится тайнозритель Иоанн. Он в Иерусалиме видит огромное, конечно, зло, огромный такой вот потенциал, связанный с, там, с богоборчеством, не просто потенциал, а реализацию, да, этого потенциала, потому что это город, в котором распят Господь, так в 11 главе сказано апокалипсиса. Вот. Но в то же время, именно в силу того, что это место, где, так сказать, Господь, да, был, и где свидетельство, соответственно, христианское осуществлялось, этот город является и средоточием определенной святости. Вот такой вот двойственный на Иерусалим взгляд. Вообще вот это взаимоотношение с иудейством, да, которое отвергло Христа, это очень животрепещущая проблема для самого тайнозрителя Иоанна и, очевидно, для тех церквей, к которым он обращается. Вот в двух посланиях из семи, в послании к Смирнской церкви, во втором послании, и в шестом послании, в послании к Филадельфийской церкви, вот говорится о людях, которые называют себя иудеями, говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы, они лжецы, как там сказано. Они на самом деле представляют собой сатанинское сборище. Ну, понятное дело, кто здесь имеется в виду. Имеется в виду как раз вот неверующие во Христа иудеи, которые, естественно, жили вот в России, во многих странах, регионах, в том числе и в Малой Азии. Вот в этих самых городах, в которых они упоминаются, и вот в Смирне и в Филадельфии. И вот там говорится о том, что вот во втором послании, в послании Смирнской церкви, говорится, что они на христиан клевещут, да, и хулят их. Вот. И как раз местные христиане, христиане филадельфийские, очень, так сказать, сильно, так сказать, вот, очень сильные похвалы удостаиваются от тайнозрителя Иоанна за то, что они вот, терпеливо, да, вот, сносят вот эту вот хулу от этих вот людей, которые претендуют, да, на статус иудеев. Беззаконно, да, претендуют. Вот, и даже готовы, так сказать, вот там на мученичество пойти. И он предупреждает их, Иоанн, что так будет и в дальнейшем, так сказать, что не думайте, что, так сказать, вот этому будет просто так вот положен конец, и все. Нет, он говорит, что сатана будет из вашего числа людей, так сказать, брать и ввергать в темницы. Вот. Так вот, значит, второй, да, регион, который мы должны иметь в виду, это Палестина и Иерусалим. Да, мы должны иметь в виду, говоря о апокалипсисе. И третий, наконец, очень-очень важный, это Рим, столица империи мировой. С Римом, конечно, у первых христиан, ну, достаточно апостола Павла сослаться, связывались очень большие надежды. Апостол Павел очень хотел сам посетить Рим. Посетил он его, правда, не, так сказать, при тех обстоятельствах, как он хотел. Он хотел свободно туда прийти и проповедовать, но в итоге ему пришлось туда прибыть, будучи узником, да, заключенным. Тем не менее, апостол Павел вот, распространению христианства именно в Римской империи придавал огромное значение. Это мы видим из его посланий. Вот, вот он считал, что римская, так сказать, вот, государственность со всеми, так сказать, вот, ее институтами может как раз положительную роль сыграть в быстром распространении христианства. Ну, мы знаем, что апостол Павел был римским гражданином, он сам вот, в тех случаях, когда это требовалось, ссылался на это вот, в беседе с представителями римской власти. И вообще вот, так сказать, вот, римскую государственность он оценил высоко. Вот в 13 главе послания к римлянам он прямо об этом пишет. Несколько иной, или, скажем так, совсем иной взгляд на это мы видим в апокалипсисе. В апокалипсисе есть довольно такие прозрачные намеки на то, что вот такие вот отрицательные, скажем так, вот образы этой книги, образы, которые связаны с такими всемирными силами зла, образ зверя, выходящего из моря, да, вот такой вот образ антихриста, мы можем так сказать, хотя слово антихрист в апокалипсисе не используется, да, образ великой блудницы Вавилона. Эти вот образы связаны с Римской империей, да, в целом, и с, как бы, Римом как таким вот столичным мегаполисом в частности. Почему вот это происходит? Потому что для тайнозрителя Иоанна ключевым является то, что вот эта государственность и лично, так сказать, ее там, возглавитель, возглавитель этого государства, ее, так сказать, верховные представители, сами себя отождествляют, да? Существует некое религиозное вот, почитание римской государственности и носителя римской власти. Это, конечно, с точки зрения вот, тайнозрителя Иоанна, является богохульством и нарушением, так сказать, вот, первой заповеди Моисея. Ну, тут надо с ним согласиться. Конечно, это так. Вот, и для него, как бы, вот, в этом вот образе современной Римской империи и ее возглавителей, который вот претендует на этот божественный статус, вот действительно видится вот это вот уже вот, появление на сцене вот такого, так сказать, вот богоборчества, которое в конце концов, да, вот захватит вот, весь мир и которому конец может положить только сам, так сказать, Господь явившийся. Если бы у меня было бы больше времени, я бы вам показал на конкретных примерах, да, где можно видеть вот, так сказать, вот намеки на вот эту римскую власть. Но я один сейчас только пример приведу. В 17 главе, в описании великой блудницы Вавилона, сидящей на багряном звере, то есть вот тут мы видим, что два образа отрицательных, они как бы смыкаются в апокалипсисе, они действуют как бы в тандеме таком. Вот. Есть вот такие слова, что семь голов этого зверя, есть семь гор и одновременно семь царей. Так вот, это вот семь гор – это довольно-таки прозрачный намек на Рим, потому что вы знаете, что по традиции, так сказать, вот древней, по древнему преданию, Рим основан на семи холмах. Ну, плюс еще в этой главе, в самом конце, сказано, что это великая блудница, Вавилон – это есть великий город, царствующий, так сказать, вот над, так сказать, землями многими, над народами. Римская империя, современная, так сказать, вот, тайнозрителю Иоанну, его первым читателем, представлялась вот так вот антихристовой силой. Взирая на реалии современной Римской империи с ее таким обожествлением самой себя, да, и своего императора, Иоанн действительно вот видел то, что апостол Павел вот выразил вот в том самом месте, о котором я вам уже говорил. Это второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава, что тайна беззакония уже в действии. Да? Речь идет только о степени выявления, да, вот этого беззакония. Сейчас оно более-менее еще, как-то сказать, в каких-то там рамках, но в будущем эти рамки будут, так сказать, раздвигаться, да, или за эти рамки это будет беззаконие выходить. Вот. И в итоге это все примет такие масштабы, что действительно вся земля, как в 13 главе сказано, вся поклонится вот этому вот зверю, вышедшему из моря, и скажет, ну кто подобен этому зверю, кто может с ним сразиться? Ну, вопрос риторический. Очевидно, по мнению вот этих вот людей, которые будут этот вопрос задать, никто не подобен, никто с ним не может сразиться, и ничего не остается, как только преклонить, так сказать, вот перед ним выю своем.